Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня суббота, и как всегда в субботу я, Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, с вами, и мы говорим о революции. Революция, которая потрясла мир, и это не случайные слова. 100 лет назад началась новая эпоха, началась не только в России, не только в Российской империи. Я каждый раз, когда начинаю нашу передачу, не устаю повторять, что следом за революциями двумя или одной 17-го года в нашей стране революционные взрывы были в Германии, в Венгрии, затем практически по всей Европе красные и коричневые, будущие фашисты и будущие коммунисты, настоящие фашисты и настоящие коммунисты в Италии, во многих других странах, бились за будущее своих стран, за будущее мира. Революции прошли веером или пожаром, а может быть праздником, практически по всему миру. Китай, Латинская Америка и снова Европа. Что это было? Почему? Давайте начнем сегодня с даты, которая, наверное, знаменует первую веху Российской революции 17-го года. С февраля 17-го года, когда знаменитая буржуазно-демократическая революция начала изменение практически всего, что было в нашей стране. Экономических отношений, социальной структуры, политической власти, мыслей людей, культуры, мечтаний. Все начало меняться. Вы знаете, что старый и новый стиль отличаются друг от друга на пару недель, и поэтому в марте мы будем отмечать столетие революции, которая называется февральской. Говорят, что это только в нашей стране может быть такое, что праздник Великого Октября празднуют в ноябре, а годовщину, столетнюю годовщину февральской революции в марте, но, тем не менее, это действительно правда. Начну я, пожалуй, с того, что февральская революция — это не единомоментный акт. Это не случайно родившееся или нечаянное столкновение сил. Она была подготовлена забастовками и, более того, баррикадами лета 14 года даже в Санкт-Петербурге. Подготовлена кровавой бойней Первой мировой войны, где миллионы людей гибли, где десятки миллионов людей гнили в окопах и где зрело недовольство. Недовольство практически со всех сторон тем, что происходит. Недовольство, переходящее в возмущение, недовольство, переходящее в братание, недовольство, которое требовало остановить эту бойню. Я напомню, что 16-й год — это год забастовок, и 17-й год — это год забастовок. Даже в самом начале 676 тысяч человек. Вот такие данные о политических ставках приводят, политических стачках, извините, вот вылезают неправильные слова, приводят официальные источники. Особенно это было характерно для Петербурга, столицы, и промышленной, и культурной, и финансовой столицы России. Февраль. Тот февраль, который по старому стилю. Массовая политическая забастовка. Стачка под лозунгами «Долой войну!» «Да здравствует республика!» Это движение начинают женщины, но его тут же поддерживают практически все. 2 марта, 17 февраля по старому стилю. Стачка на Путиловском заводе, фактически крупнейшем артиллерийском заводе страны с 36 тысячами рабочих. 22 февраля, 7 марта, администрация завода объявляет локаут, выгоняет всех на улицу, и это вызывает массовый протест рабочих по всему Петрограду. В конце февраля у хлебных лавок выстраиваются длиннющие очереди, хвосты. Напомню, что накануне была введена продразверстка, введена царем-батюшкой, отнюдь не большевиками, и изъятие хлеба у крестьян стало правилом с зимы 16-17 года. И это изъятие превратилось, на самом деле, в трагедию для крестьян, но оно не дало хлеба городам. В Петербурге, в Петрограде начался голод. 71% планового количества хлебных грузов не получала столица. 21 февраля или 6 марта по новому стилю люди стали захватывать продуктовые магазины, продуктовые лавки, поскольку по-другому получить хлеб было невозможно, и видно было, очевидно было видно, как нарастают противоречия, пирующие новариши, коррумпированные и не вызывающие ни у кого уважения на одном полюсе, и голодные рабочие на другом. 22 февраля – день работницы. К демонстрантам женщинам в массовом порядке присоединяются рабочие. Начинаются столкновения с войсками. 24-25 февраля – всеобщая забастовка, и царь требует подавления волнений, в том числе применения оружия. Вот, кстати, мифы о добром царе-батюшке, которого невинно расстреляли. Да? Еще раз. 26 февраля – массовые расстрелы участников демонстраций. Не везде, но постоянно. И это подстегивает рабочих не сдаться, а наоборот идти на штурм. И этот штурм оказывается успешным. Успешным. Успешным потому, что 26-27 февраля войска переходят на сторону восставших. И Таврический дворец, дворец Государственной Думы, становится центром революции. Создается Временный комитет Государственной Думы. И одновременно, что очень важно, левые партии создают Петросовет. Советская власть возникает одновременно с Временным комитетом, который заседал в Государственной Думе. И 28 февраля этот Временный комитет говорит, что он берет на себя власть в стране. Одновременно отречение царя, одновременно полное разочарование в монархизме. Трудно было найти людей, которые бы поддерживали царя-батюшку в этот период, и даже высшее дворянство ходило по улицам Петрограда, и не только Петрограда, с красными бантами на груди. Вот это маленькие черты хроники начавшейся революции. Хроника – это важно, но это далеко не все. Есть смыслы. И вот о смыслах революции мы будем говорить сегодня в нашем эфире с замечательным человеком, профессором, философом, мыслителем, аналитиком, знающим изнутри практически все трансформации нашей страны последних 30 лет, Борисом Федоровичем Славиным. Борис Федорович – это профессор Московского педагогического государственного университета. И я очень рад, что вы здесь сегодня в радиостудии. Здравствуйте, Борис Федорович.
Здравствуйте.
Давайте, наверное, все-таки подумаем, случайно или нет возникла февральская революция. Вот просто какое-то течение обстоятельств, хлеба не хватило. Женщины вышли на улицы, требуя еды. Или все-таки что-то большее стояло за февралем 17-го года?
Все перечисленные вами факты, они имели место, но они были не случайны. Дело заключается в том, что никакая революция случайно не возникает. Она готовится многие десятилетия. И главный ее признак – это ответ масс на нерешенные вопросы, которые десятилетиями не может решить власть. Вот когда мы говорим о февральской революции, следует сказать, что была ее предшественница, была своеобразная репетиция в 1905 году. Что же произошло? Что же за причины, глубинные причины, которые породили недовольство масс? Я хочу это сказать о февральской революции в связи с тем, что в 2014 году началась война, и она вызвала крупный патриотический подъем в обществе.
Да, кстати, это интереснейший контрапункт. Да? 2014 год, накануне войны, забастовки и баррикады в Петрограде, начало войны, мощный патриотический подъем. В том же Петрограде громят немецкие магазины, а за компанию еще и все остальные, кого под руку.
Но вот эти факты как раз проявляют глубинные причины. В чем же дело? Как это можно совместить вместе глубокий патриотический подъем, так сказать, в связи с началом, так сказать, Первой мировой войны, и в то же время, так сказать, громадное недовольство. Дело заключается в том, что все думали, что война будет краткосрочной, буквально несколько, так сказать, месяцев, и она приведет к победе, и от этого, так сказать, улучшится
да,
вся...
Российская империя будет контролировать проливы, выйдет в Средиземное море, победит навсегда Турцию, вот, ну и так далее и тому подобное.
Идея «война до победного конца» родился отсюда, этот лозунг. Вот, и надо сказать, что массы его на первых порах поддерживали, так сказать, был такой большой, так сказать, патриотический, а сказать более точно, шовинистический угар, который охватил широкие массы населения. Но скоро произошло отрезвление. Дело в том, что бои, которые вели наши русские солдаты против, так сказать, немцев, они были не подготовлены той экономикой, которая в то время была в России. Дело заключалось в том, что во время участия, так сказать, в военных действиях не хватало патронов, металла, орудия, и многие, так сказать,
Орудия без снарядов, винтовки без патронов, потом не хватало уже даже винтовок, неподготовленные солдаты и так далее.
Это вызывало сомнения внутри, так сказать, солдатских масс, а солдаты это были фактически переодетые крестьяне, которые составляли в то время более 80% населения. Но даже это не могло бы вызвать революцию, плохой, так сказать, недостаток снабжения армии и так далее. Были более глубинные причины. Я бы назвал их несколько. Прежде всего, это, конечно, проблема земли, которая начала клокотать после отмены крепостного права. Здесь тоже есть парадокс определенный. С одной стороны, Александр, так сказать, освободитель, дает свободу, так сказать, крестьяна, с другой стороны, начинается покушение на него. Как это все совместить? А дело...
Я напомню знаменитые строчки: «Распалась цепь великая, распалась, раскочилась одним концом по барину, другим по мужику», да?
Да, это совершенно справедливо. Дело заключается в том, что крестьяне ожидали от отмены крепостного права самое главное, что они желали землю, на которой, так сказать, они работали, чтобы она была в их собственности.
Я напомню радиослушателям, что нормальный надел, средний надел крестьянина не обеспечил ему возможности прокормить семью, минимально прокормить семью, не говоря уже о чем-то большем. Такая ситуация была абсолютно нетерпимая, она сложилась в конце 19 века. Извините, что перебил, Борис Федорович.
Нет, все правильно. Я просто что хочу сказать, что развитие капитализма, которое началось после отмены крепостного права, набирало все больше и больше темпы. Это требовало модернизации страны, роста, так сказать, производства и так далее. Но сама структура власти была в этом не заинтересована. Прежде всего, это монархическая структура власти. Прежде всего, это сохранение помещичьих земель. Крестьяне хотели земли. То, что они получили, свободу без земли, делало из них просто революционный, так сказать, такой... Я бы сказал...
Аграрный полупролетариат, который не может нормально жить и не может получить работу.
Это снаряд, который рано или поздно должен, так сказать, взорваться был. И это вот, это буквально, это проблема, так сказать, недостаток земли и желание крестьян получить эту землю. А земля где находилась? Она находилась в основном, самая хорошая земля находилась у помещиков.
Да, кстати, цифры о том, сколько земли, не говорят о том, какая земля. И деление было очень несправедливым. Действительно, та земля, которая позволяла производить продукцию достаточно эффективно и передавать ее на рынок, товарное сельское хозяйство было сосредоточено преимущественно в руках крупных собственников. Сначала помещиков, потом не только помещиков, но и новой буржуазии, аграрной буржуазии.
Ну, для того, чтобы, так сказать, более полно понять эту проблему земли, нужно сказать, что во время войны тяга вернуться домой после неудачных сражений, которые были в Первой мировой войне. Фактически, во время войны только один Брусиловский пролыв был, так сказать, удачен. Все остальные наступления, так сказать, натыкались на сопротивление и привело к колоссальнейшим жертвам. Свыше 3 миллионов человек, так сказать, погибло в Первой мировой войне.
С нашей стороны.
Да. А вообще, так сказать, десятки миллионов, так сказать,
миллионов
было жертв.
Человек, да.
Так вот, я что хочу сказать, что с одной стороны, крестьяне хотели землю, но они, так сказать, вынуждены были воевать. Это было основное население, которое, так сказать, составляли солдат. А с другой стороны, этот вопрос, несмотря на то, что были целые политические партии, которые выдвигали лозунг «Проблемы земли», я достаточно сказать, назвать эсеровскую партию, которая считалась крестьянской партией, они все говорили о том, что земля должна принадлежать, так сказать, тем, кто работает, но ничего не делали для того, чтобы реализовать этот лозунг. Они вошли в правительство, достаточно вам сказать, что трудовиком был Керенский, во время, так сказать, 17-го года, и он тоже отодвигал эту проблему.
Но о том, что не сделала февральская революция и что она пыталась сделать, а что она даже и не пыталась сделать, мы поговорим после перерыва. А до этого давайте вернемся к вопросам, которые не решила царская система, не решила Российская империя с ее структурой. Я бы, наверное, перекинул мостик еще и к промышленному пролетариату, поскольку мы об этом мельком говорили в наших предыдущих эфирах. Но сейчас самое время напомнить. Рабочий класс, настоящий классический индустриальный рабочий класс в крупных городах формируется очень быстро, возникают огромные предприятия. Вот я только что упоминал Путиловский завод с 30 с лишним тысячами рабочих. Это не единственный пример, хотя, наверное, самый сильный такой пример. И в то же время этот экономический рост сопровождается огромными противоречиями между положением рабочего класса и положением хозяев предприятий, не говоря уже о царском дворе, аристократии и финансовых посредниках, которых тогда в России образовалось великое множество. Кстати, когда у нас очень часто приводят сведения о том, как замечательно жил российский рабочий, обычно цитируют данные о рабочих металлистах в городе Петрограде. Но это была элита, это примерно то же самое, что говорить о российской интеллигенции сегодня, говоря о доходах программистов в «Газпроме», да, или, как говорится, средних менеджеров. Поэтому данные-то не очень корректные. К сожалению, большая часть наемных рабочих в России жила, бедно, а к концу 16-го года в Петрограде, даже в Петрограде, был голод или угроза голода. Для многих настоящий голод, для большинства угроза голода. Вот насчет рабочего класса. Почему рабочий класс пошел на революцию?
Я прямо хочу сказать, что до этого я говорил о так называемом крестьянском вопросе, вопросе земельном, который...
Который не был решен.
Который не был решен.
Должна была решить февральская революция.
И он клокотал. Он клокотал на протяжении десятилетий, начиная после 5-го года. Так называемые красные петухи, они были распространены по всей России.
Я напомню, это когда крестьяне поджигали усадьбы, не потому что они хотели поджечь усадьбу, а потому что они ненавидели систему, не дававшую им жить, есть, пить и пахать землю.
Ну, была и ненависть по отношению к помещикам. Это отметил Блок, который говорил, что когда поднялись крестьяне, так сказать, это была месть за то, что деревенских девушек насиловали, так сказать, помещики и так далее. Это была своего рода
пароль, ответ на это. Столетия, да, столетиями, да.
Ну вот, но наряду с земельным вопросом, с развитием капитализма после 61 года возникает так называемый рабочий вопрос. Рабочий вопрос возникает настолько остро, что он формирует рабочий класс в это время. Ну и одновременно война слишком сильно ударила по рабочим, по его заработкам и так далее. Происходит резкое ухудшение его положения.
Плюс рабочих призывают в армию. В армии они сталкиваются с тем, что война идет бессмысленная, беспощадная и безрезультатная. И это все создает общее вот это огромное напряжение.
Мало того, я хочу сказать, что рабочие быстро созревают, в отличие от всех других стран. Рабочие в России, казалось бы, молодые рабочие, то есть всего капиталиста развивался, так сказать, там,
полвека.
Да, полвека, так сказать.
В чистом виде, да.
Они становятся сознательными рабочими, они становятся демиургами своего рода, так сказать, в общественных отношениях. И здесь, конечно, свою роль сыграли и, так сказать, партии политические, которые работали, так сказать, с рабочими. Это прежде всего партия социал-демократическая, рабочая партия главе, так сказать, с Лениным, Мартовым и другими.
Они... Да, извините, Борис Федорович, просто всегда надо напоминать радиослушателям, сейчас даже молодежи курс истории ВКПБ, КПСС, РКРП, РСДРП не читают, поэтому, дорогие друзья, возникшая в начале 20 века Российская социал-демократическая рабочая партия, это партия, объединявшая как раз большевиков и меньшевиков, две основные фракции, лидерами которой, с одной стороны, был Ульянов, с другой стороны, Мартов, но не только Мартов, и не только Ульянов. Собственно, тогда вождей-то и не было никаких.
Но это мы, наверное, поговорим, так сказать, во второй части,
да,
нашей,
во второй части,
во второй,
да,
нашей передачи. Да. Я сейчас просто хочу закончить, что к крестьянскому вопросу присоединился рабочий вопрос. И, так сказать, появилась та сила социальная, которая была намного сознательнее, чем крестьяне, потому что рабочие работали на современных фабриках, они должны были быть грамотны среди них.
Да, они умели читать и писать, да, по крайней мере, в массовом масштабе. Да.
Вот. И в этом отношении, так сказать, сознательность рабочих определила его как субъекта революции. Многие сейчас говорят, что это была буржуазная демократическая революция, которую совершили либералы. Это совершенно неточное выражение. Либералы, конечно, тоже хотели, так сказать, революции, не хотели монархии, потому что...
Так, она... Борис Федорович, давайте мы к ним вернемся чуть-чуть позже, буквально через одну минуту. И сейчас вот я хотел зафиксировать. Ведь даже по фактам революция начинается с забастовок, с того, что рабочие выходят в массовом масштабе на улицы, в рабочих стреляют войска. К ним, да, присоединяется частичная интеллигенция, но именно присоединяется частичная интеллигенция, да? И в том числе либеральная интеллигенция. Поэтому вот этот солидарный, организованный коллективный рабочий класс на самом деле становится демиургом. Это фантастика, но это правда. Буржуазные революции. Власть получает буржуазия, да?
Да, да. Давайте закончим два вопроса. Значит, появился крестьянский вопрос, который очень остро стоял. Появился рабочий вопрос. Но самое главное, что объединило две эти группы, это была, конечно, война. Это проблема мира.
Да.
Когда, так сказать, Россия начала терпеть поражение в этой войне, возникло мощное антивоенное движение, и только узкая группа монархистов продолжала придерживаться идеи войны до победного конца. Они выдвинули лозунг мира. Не хотели воевать. Так сказать, гробы, которые шли, так сказать, возмущали, так сказать, население. Крестьяне думали, что война пройдет очень быстро, но она затянулась на многие годы, и это, так сказать, прервало их проблему решения, так сказать, земельного вопроса. Таким образом, две ключевые проблемы стояли перед февральской революцией. Это проблема мира и проблема земли. Нужно было ее решать. Вообще есть закон революции. Многие считают, что революция все возникает случайно и так далее. Есть закон революции. Если острые проблемы, которые нуждаются масса, не решаются, жди революцию.
Да,
вы начали говорить о революционной ситуации. Вот. Но хочу сказать, что она началась с женщины. Женщин своеобразный лакмус. в революционных событиях. А женщины обычно выступают консервативной силой. Они пытаются забрать своего мужа, когда тот хочет идти на демонстрацию, забирают его к себе домой. Но когда становится невыносимо жить, когда не хватает хлеба, а вы говорили уже о хвостах, которые были в то время, они начинают говорить, что ты сидишь, выходи на улицу, вот люди вышли, а ты...
И идут иногда впереди них.
Впереди
как
них.
Как это было в феврале, да?
И это вот я называю лакмусом, так сказать, революционной ситуации. Если уже женщины пошли выступать против власти, значит, жди революции.
Да, и она состоялась, но остался еще один вопрос. У нас есть еще буквально несколько минут. Это вопрос о интеллигенции. А интеллигенция — это что? Ведь вроде бы как февральская революция — это борьба за демократию. Борьба против монархической абсолютистской власти и привилегий аристократии. Это то, что должна была бы делать разночинная интеллигенция и либеральная интеллигенция. А она где?
К сожалению, наша либеральная интеллигенция не показалась как мощный революционный фактор. Знаменитые вехи был такой, так сказать, журнал, где после, испугавшись революции 5-го года, она стала, прильнула к монархической власти. И один из авторов этой книги, вех, так сказать, Гершензон, говорил: мы больше всего должны бояться бунта народного, поэтому мы должны прислониться к власти. Это консервативная часть интеллигенции, она была монархически настроена. Были либералы. То есть, фактически, буржуазия наша отечественная. Она, конечно, ей не нравилась монархия как таковая, но она тоже носила консервативный характер. Они думали, что власть сама подарит им, так сказать, свободу.
Возможность быть политическими хозяевами страны.
Хозяевами страны и возможность, так сказать, управлять бизнесом и так далее. Вот. Но как раз из этой слои, из этой части, так сказать, интеллигенции либеральной, часть выступила против. Вот вы говорили о том, что они вышли на улицу с бантами красными. Да, они выступили против монархии, они выступали за республику, они хотели свободы, свободы частной собственности. Вот, но это была маленькая составная часть интеллигенции. Другая часть, наиболее подавляющая часть интеллигенции, конечно, выступила на стороне рабочих и крестьян.
Вот это, кстати, очень важно, потому что в России сформировалась разночинная интеллигенция, те, кого в Советском Союзе потом называли сторублевой интеллигенцией, те, кто сейчас получает, может быть, 20 тысяч рублей, да, чтобы люди понимали, кто это такие. Это очень разные люди, это сельские земские врачи, это учителя, которые тогда появились в достаточно большом количестве, это инженеры, это люди, которые делали страну и мыслили вместе со страной. И эти люди были настроены в большинстве своем социалистически, даже не просто демократически, а социалистически. Трудно было найти интеллигентного человека, который бы сказал, что социалистические идеи — это зло, которое должно быть остановлено и которое недопустимо. Во всяком случае, так было накануне 1917 года.
Ну, вот эта разночинская интеллигенция, о которой говорил, это интеллигенция, которая ходила в народ в конце 19 века.
Да.
Это были народники, которые хотели просвещать народ. Потом часть из них разуверилась в том, что, так сказать, крестьяне начинают к ним относиться. Они дарили им книжки, а те сворачивали цигарки, так сказать. И они перешли к совершенно другим методам среди народнической партии, и это было характерно для так называемых эсеров. Они стали создавать боевые организации, то есть начинать, так сказать, террористические акты. Но об этом мы поговорим, наверное,
да,
позднее.
Да, наверное, поговорим после перерыва. Сейчас я хотел бы немножко подытожить. Мы говорим в канун февральской революции о том, почему произошли эти события. События, которые всколыхнули страну, которые в конечном итоге всколыхнули мир. События, которые начались с массовых демонстраций, забастовок, с попыток расстрелять демонстрации рабочих, с того, что войска в конечном итоге встали на сторону восставших, с того, что продразверстка, начатая царским правительством, не принесла хлеба людям, с того, что требовалось решить ключевые проблемы тогдашней жизни, проблему земли. Крестьянин не имел достаточного надела для того, чтобы прокормить семью, не говоря уже о том, чтобы производить товарную продукцию. Проблемы мира, потому что война стала трагедией для всех воюющих стран. Ну и для нас, естественно, для россиян, для граждан Российской империи, которые требовали остановить эту бойню. Революция не решила вопросов власти, которая была коррумпирована и вырождалась. И вот эта неспособность верхов править по-старому была очевидна не только для интеллигенции, не только для элиты, в кавычках и без. Она была очевидна для крестьянина, она была очевидна для рабочего, для всех тех, кто складывал частушки, издеваясь над царской системой, бюрократической, прогнившей и коррумпированной. И это не пустые слова. Иначе не вышло бы столько людей, иначе не стал бы царь отрекаться, иначе не возникла бы ситуация, когда никто не хотел брать на себя возможность одеть царскую корону, да, так сказать, шапку.
Оппозиция была и внутри самого царского самодержавия. Если вы помните проблему, так сказать, Распутина, да. И считалось, что двор совершенно прогнил, так сказать, раз такие неграмотные люди могут управлять царем и царевной.
Вот эта ситуация создала предпосылки, и эта ситуация в конечном итоге вывела людей на улицы. Эта ситуация привела к тому, что возникли два центра власти. Центр власти – Временный комитет в Государственной Думе и центр власти – Советы, которые рабочие, крестьяне, солдаты создавали снизу сами по своей инициативе. Что они создали? Почему? Что смогла и что не смогла сделать февральская революция? Давайте мы об этом поговорим буквально через несколько минут после того, как закончатся новости и информация. Поговорим о революции, которая началась. Началась ровно 100 лет назад. Поговорим о революции, которая до сих пор ставит перед нами огромное количество вопросов. Поговорим о революции, которая для нас с вами остается вызовом, на который мы должны ответить.
Революция – это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция – программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. В субботу в 6 мы начинаем разговор о революции и 6:30 продолжаем этот разговор. Продолжаем говорить о событиях, которые потрясли мир 100 лет назад. Сегодня мы в студии с Борисом Федоровичем Славиным, профессором, политологом, философом, человеком, с которым мы вместе 30 лет пытаемся понять, что происходит в нашей стране, и хотя бы немножко повлиять на то, чтобы происходило то, что должно, а не то, что происходит, как всегда. Борис Федоровичем Славиным мы начали разговор о февральской революции. Революция, которая стартовала 100 лет назад, в феврале 17 года, ну а по новому стилю это март, поэтому именно сейчас, в первые мартовские дни, мы говорим об этой революции. Поговорили о том, что началось это все не со случайных событий. Война, нерешенность крестьянской проблемы, нерешенность рабочего вопроса, нерешенность проблем коррумпированной, прогнившей власти и голод в Петрограде. Все это привело к массовым забастовкам, в которых участвовали сотни тысяч людей. Все это привело к тому, что на улицу вышли женщины и рабочие мужчины. К тому, что войска, которые поначалу должны были стрелять в рабочих и в женщин, отказались это делать и перешли на сторону восставших. Привело к тому, что Государственная Дума создала Временный комитет, взявший на себя все полномочия власти. Царь отрекся от престола. Никто не захотел взять на себя историческую миссию быть новым императором России. А параллельно с этим были созданы советы, органы власти, рабочих, крестьян и солдат. Это звучит почти как революционная пропаганда советской эпохи, но я просто смотрю в конспект, который подготовил для того, чтобы рассказать про революцию, и перечисляю факты, больше ничего. Борис Федорович, мы с вами говорили о нерешенных вопросах революции. Скажите, а вообще, как, в принципе, их можно было решать? И действительно, нужна была буржуазно-демократическая революция, которая бы немножко изменила политическую систему, или нужно было нечто большее для Российской империи 17-го года? Как вы думаете?
Ну, конечно, революция, февральская революция носила, конечно, буржуазно-демократический характер, но это была запоздавшая революция. Во всех...
Почему?
Потому что эти революции буржуазно-демократические, например, во Франции, произошли, как вы знаете, сказать, 100 с лишним лет тому назад.
Это по сравнению с 17-м годом. Произошли в конце 18-го
века. У нас запоздавшие. Дело в том, что революции в этих странах как раз начинались с решения знаменитого земельного вопроса. Революция буржуазная во Франции дала землю крестьянам и тем самым создала самые благоприятные условия для развития капитализма в России. В России это не произошло. В России, к сожалению, наша буржуазия оказалась не настолько революционной. Ей не нравилась монархия, но она ничего не делала для того, чтобы поднять, так сказать, производство и решить проблему земли. Я уже об этом говорил.
Речь идет о сельском хозяйстве. В промышленности буржуазия делала, но делала, опять-таки, в условиях, когда царский двор и аристократия контролировала даже экономические процессы. В результате развивавшееся производство было в значительной степени военным. Капиталы были заемными. Россия была в долгах по отношению к Франции, Великобритании и большинству других стран мира, да и контроль западного капитала над нашей промышленностью был огромным. Извините, Борис Федорович, просто я должен был напомнить то, о чем мы говорили раньше с
Одесом. Но вы экономист, вам, как говорится, карты в руки.
Да.
Но мы остановились на том, что же произошло, так сказать, в политическом плане. В политическом плане после свержения монархии возникло знаменитое двоевластие. Двоевластие – это власть двух органов власти. Это прежде всего временного правительства, которое, вокруг которого концентрировалось находились в основном, так сказать, либералы, остатки, так сказать, монархических элементов и часть, так сказать, эсеров. И, во-вторых, это советы. Советы – это орган власти, который рождался снизу.
Да, его не партии создавали.
Они были созданы, ну, у рабочих сохранилась еще память о 1905 году. Они создавали эти органы как органы самовластия в этом смысле, как органы власти низов. И в этом смысле, ну, достаточно вам сказать, что был издан указ, например, номер один, где вся власть даже в армии переходила к советам. И
без, солдатским советам.
Да, и без солдатских советов невозможно было, так сказать, решить ни один крупный вопрос, так сказать, в условиях войны. Но были постепенно созданы и советы, так сказать, крестьянских депутатов, и советская власть приобрела, так сказать, силу, и с ней вынуждены было считаться временное
правительство. Да, на предприятиях возникли советы, которые пытались и где-то успешно пытались контролировать производство и контролировать экономику предприятий. Зачатки рабочего контроля – это именно результат революционных событий 1917 года.
Это вызывало большие протесты со стороны временного правительства. Оно говорило, что советы мешают, так сказать, ему руководить страной, нормально делать. Максимум, что они могли сделать, так сказать, вот под революционным, так сказать, напором, это ввести ряд свобод. Надо вам сказать, что многие буржуазные свободы в 1917 году после февральской революции были введены. Это свобода собрания, свобода, так сказать, политических демонстраций, свобода высказывать свое мнение. Были, так сказать, созданы газеты у многих партий, свобода, так сказать, развития политических партий и так далее. Но здесь один нюанс, на котором я хотел бы остановиться. Дело заключалось в том, все вопрос заключается в том, каково было взаимоотношение, реальное взаимоотношение между правительством, временным правительством и советами. Дело заключается в том, что советы, к сожалению, хотя и заявили себя полноценно как, так сказать, новой власти, они во многом оглядывались на временное правительство. И в основном их тактика была постольку-поскольку. Поскольку, так сказать, временное правительство выполняло часть их требований, они его поддерживали. Если, так сказать, они не поддерживали их, то это обычно было связано с таким вопросом, как продолжение войны. И в этом отношении даже в Советы, вы знаете, что в Советы вошли, так сказать, различные партии, там большую роль играли эсеры, мы уже об этом говорили.
Точнее, в Советах были депутаты, которые представляли различные партии, но были и те, кто не представлял никакие партии вообще, да.
И вот, например, большевики, о которых мы говорили, так сказать, многие думали, что вот большевики сразу сыграли эту революционную роль. Это не совсем так. Большевики, которых представлял многие, так сказать, политические деятели, мы о них поговорим позже, значит, они считали, что нужно давить на временное правительство, но не заменять его. И вот эта проблема давить, но не заменять, она во многом определяла кризис политической власти. Так сказать, власть не могла, с одной стороны, принимать необходимые, так сказать, решения, а с другой стороны, они не всегда, так сказать, поддерживались со стороны советов или наоборот.
Ну, ситуация-то была не случайной, потому что временное правительство, придя к власти на основе подъема людей, требовавших решения принципиальных вопросов, мы о них говорили в первой части программы, земля крестьянам, мир народам, ну, фабрики рабочим появилась позже, но рабочий контроль как минимум на предприятиях и реальная демократия в стране. Не все из них временное правительство хотело решать, пыталось решать и начало решать, и именно отсюда корень в реальной, материальной, болезненной проблематики России 1917 года, корень расхождения этих двух ветвей власти и некоторая нерешительность, на самом деле, и тех, и других, ну, во всяком случае, советов. Это тоже не случайность, потому что февральская ситуация, ситуация февральской революции, она реально не дала победы какому-то одному общественно-экономическому слою, классу, политической общественной силе. Возникла действительно такая очень странная ситуация, когда несколько партий, различные тенденции в крестьянстве и в рабочем классе, различные тенденции в интеллигенции, даже различные тенденции среди буржуазии и той аристократии, которая не выступала с контрреволюционных позиций, плюс различные тенденции в армии, все это сделало страну таким бурлящим котлом, да?
Но это определило, прежде всего, кризис политической власти, постоянный кризис политической власти. Почему? Потому что эта политическая власть и в лице советов, и в лице временного правительства не решала тех коренных вопросов, о которых мы говорили. Война продолжалась. Лозунг до победного кольца не был, конца, так сказать, не был, так сказать, снят. Земельный вопрос не решался. Рабочий вопрос тоже не решался, и это определило своеобразные кризисы. Сначала этот кризис был провозглашен под лозунгом «Вся власть советам». Это очень важно, то есть недоверие временному правительству. Но это все возможно стало после того, как наиболее революционные элементы, которые в это время находились за границей, приехали в Россию. Я имею в виду, когда приехали в Россию и представители эсеров, и представители большевиков, да, которые в знаменитом опломбированном вагоне, который никто никогда не пломбировал, так сказать, приехали в Россию, и они поставили вопрос ребром. Значит, кто должен быть, так сказать, у власти решающим элементом?
Василий Васильевич, когда мы дойдем до апреля, мы обязательно с вами поговорим и с остальными нашими коллегами о том, почему и как, и действительно на деньги генерального штаба или нет, мы докажем, что нет, появились в России революционные лидеры и какую роль они сыграли. Но главная проблема, которую я хотел бы подчеркнуть, главный вызов, это вызов, который шел снизу. Это не искусственная постановка вопроса о социалистической революции, которую тот или иной руководитель поставил, а другой лидер сказал, что она не своевременна. Это нерешенность вопросов и неспособность временного правительства их решать. Вот в чем была проблема. И мне кажется, в этом есть определенный урок для сегодняшнего дня. Все наши эфиры мы строим как такой контрапункт того, что было 100 лет назад, и того, что есть сейчас. Вот я хотел бы спросить вас, человека, который постоянно участвовал в общественных событиях, ну и я, впрочем, тоже, последних десятилетий, событий отчасти революционных, ну или скорее, наверное, контрреволюционных, да, 91-й год, попытка изменения ситуации в 93-м году, многие попытки изменений на протяжении этих десятилетий. Да плюс еще... Цветные революции. И это не только Украина, не только Грузия, это еще и арабский мир и так далее. Средняя Азия наша, Центральная Азия. Скажите, Борис Федорович, а вот можно ли говорить о том, что февральская революция похожа на цветные, и поэтому февральская революция – это изрядное зло? Я напомню, у нас даже иные представители левых партий говорят о том, что февральская революция – это безобразие, это кошмар. Это ужас. Вот такие трансформации происходят в российском сознании.
Но вы поставили глубокий вопрос, как понимать революцию. Что-то является ли февральская революция подлинной революцией, или она, так сказать, цветная?
Ну и цветная это революция, вот. Или это что-то другое?
Ну вот я могу сказать, что настоящая социальная революция, которая поднимает громадные слои общества, связанные с борьбой за власть, они, это и есть самые крупные революции. Буржуазная революция привела к власти, так сказать, буржуазию, сменив, так сказать, феодалов. То есть революция настоящая, когда один класс меняет у власти другой класс.
Да, так что было во Франции в 1789 году, так было в Соединенных Штатах, когда буржуазия получила власть, победив в борьбе Англию, победив рабовладельческий юг, север победил, ну и так далее, да.
Так было во всех странах, в том числе, так сказать, в Англии, так сказать, и да. В европейских странах и так далее. В общем, настоящая революция или большая социальная революция – это когда один класс сменяет у власти другой класс. Что касается знаменитых цветных революций, которые Майданов и так далее, которые прошли, они не могут считаться большими социальными революциями, хотя пословие называется революцией. Дело в том, что в этих революциях не происходило изменения классового состава общества. Революция затрагивала только верхушку, элиты общества. Вместо одной элиты приходила другая. Если мы возьмем последний пример Украину, мы видим, что так называемая революция достоинства, как они называли, привела к тому, что вместо одной олигархии, так сказать, к власти пришла другая группа олигархов, которая в свое время сотрудничала с прежней группой. И в этом отношении цветные революции не являются подлинными революциями в широком смысле слова.
Это политические изменения, радикальные политические изменения, но изменения внутри одной общественной, экономической и политической системы.
Их называют часто переворотом, но хочу сказать, что и февральскую революцию, и октябрьскую революцию называли переворотом. В этом я скажу очень просто. Любая революция есть переворот, но не каждый переворот есть революция.
Совершенно верно. Форма политического переворота в том смысле, что сменяется старая власть на новую, и более того, эта смена происходит, как правило, нелегитимно с точки зрения правил предыдущей власти, и это совершенно нормально. Понимаете, по правилам династического наследования прийти к буржуазной парламентской республике абсолютно невозможно. Точно так же, как невозможно на основе старых правил прийти к народовластию, и в любом случае это будет изменение, даже если формально пункты Конституции будут соблюдены. Вот что важно, понимаете, чего сейчас стали все бояться? Это очень понятная боязнь, даже, наверное, страх. Страх хаоса, страх отсутствия правил игры, страх того, что нет больше полицейских на улицах, которые становят бандиты. Отсюда страх любого изменения, особенно революционного. А февраль – это такое изменение. Это изменение, когда городовые стали бояться выходить на улицу. Это изменение, когда улица была наводнена революционным народом. Но ведь это был порядок. Ведь не было массового бандитизма в 1917 году в Петрограде и в других городах России.
Ну, все зависит от времени, конечно, и от самой силы, так сказать, власти. И вот вы затронули проблему легитимности. Без этой проблемы невозможно понять вообще глубину любой социальной революции. У нас принято считать, что легитимность и законность – это однопорядковые, так сказать, слова. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что когда происходит революция, она вся приобретает незаконное явление, потому что... Потому что законы старые устаревают, и, так сказать, их не принимает народ. Самое простое объяснение легитимности революции – это поддержка со стороны основных масс населения. Со стороны, так сказать, всего народа. И в этом отношении, конечно, февральская революция была легитимна. Но она в то же время устраняла многие старые, так сказать, законы, которые издавала монархическая власть.
Я еще раз подчеркну, что вот эта легитимность, основанная на интересах и практически выраженных интересах большинства людей, которые выходят на улицу и прямо требуют изменения общественно-политической системы, это достаточно серьезно, и даже недостаточно, это просто очень серьезно и принципиально, если мы хотим понять характер той или другой революции. Но и важно другое, к чему реально происходит вот это движение людей, которые вышли на улицы, которые организовали забастовки, которые, может быть, захватили органы власти или не захватывали органы власти. Таврический дворец сам провозгласил временный комитет хозяином страны. Я напомню, это здание, где работала Дума, да, Российской империи. Но есть еще один очень важный вопрос. А что в результате получается? Получается хаос или получается новая власть? И от чего это зависит?
Ну, конечно, никакая революция, как говорится, не делается в перчатках. Тем паче, так сказать, в белых перчатках. Любая революция, это сопровождается эксцессами, ведет к противоречиям между большими слоями населения. Она связана часто, так сказать, с вооруженными выступлениями. Вы же знаете, что часто отдаются приказы старой власти стрелять в народ. Надо вам сказать, что февральская революция, хотя была и не с большой кровью, но все-таки несколько тысяч людей пострадали, в отличие от Октябрьской революции в Петрограде, которые, так сказать, единицы только пострадали. Так сказать, порядок, который наводит новая власть, он только тогда достигает цели, если он поддерживается снизу. Если он снизу не поддерживается, этот порядок, так сказать, вырождается и начинается саботаж этого
и
порядка.
Вот здесь возникает элемент... различие между переворотом и настоящей революцией.
Переворотом, да. Между цветной революцией и подлинно-социальной революцией. У нас, к сожалению, сегодня в идеологии правящей элиты вышла идея, что революция вообще, так сказать, закончился цикл революции.
Ну или это абсолютное зло, которое не должно присутствовать в 21 веке.
Я вам хочу так сказать, никакое общество, если общество развивается стихийно, то революции будут всегда. Это вот первое, что я хочу сказать. Это можно провести параллели, так сказать, с биологией или еще с какими-то другими вещами. Но революция – это скачкообразное изменение качества общества. И это изменение приходит, так сказать, на революцию, на ее время. То же самое происходит в биологических организмах. Любое изменение генетики происходит от стихийного развития, и никакая сознательная воля это не может предохранить.
Василий Ильич, вот очень часто говорят, не надо было делать революцию. Это не слова Бузгалина, это слова, которые адресуют Бузгалину, да? Не кажется ли вам, что это похоже на фразу «давайте прикажем динозаврам не вымирать, да, и не уступать место другим организмам»? Или это как-то по-другому?
Нет, революция – это стихия. Ее можно сравнить с громадным наводнением. Некоторые представители верхов во время февраля говорили, слышали шум этой революции, что она наступает, что низы идут. И когда выходили на балкон и видели, так сказать, марширующих, так сказать, солдат с протестами против продолжения войны, или, так сказать, с крестьян, тогда мы ощущали эту стихийность, эту мощь, эту силу. Так сказать, это нужно всегда иметь в виду. Еще раз хочу повторить. Любая крупная революция, она поддерживается массами. В то время как любые цветные революции, они есть переворот в рамках элиты. Конечно, изменяется элита и в ходе большой революции, но это будет элита уже другого класса.
Да, и это вопрос, на самом деле, на мой взгляд, принципиально важный. И когда сейчас кто-то говорит, мы не хотим революции или мы хотим революции...
Она от них не зависит просто.
Да.
От тех, кто говорит.
Единственное, что был старый советский анекдот о том, что Николаю II надо было выдать орден Октябрьской революции за создание революционной ситуации в России. И он намекает на то, что есть вторая сторона у революции, а именно правящая власть, которая, постепенно вырождаясь, не может дальше обеспечить эффективное управление обществом или хотя бы поддержание порядка и прогресс. Насколько важна вот эта сторона революции, сторона, связанная с неспособностью верхов править по-старому?
Но вы в этом анекдоте фактически вскрыли глубинные причины,
так сказать. Это не я, те, кто его сочинил,
кто
мне
его
рассказал
сочинил
40 лет назад.
Дело заключается в том, что на самом деле революцию вызывают верхи общества, осуществляют низы, а вызывают верхи общества. Чем они осуществляют? Своим неумением управлять страной. Этот кризис власти, он наиболее наглядный в годы февральской революции. Власть не могла справиться даже с такой проблемой, как, так сказать, война. Она не могла осуществить свои цели, выйти
она
к Гибралтару.
Она не могла не победить, она не могла заключить мир.
Конечно. В этом, так сказать, кризис власти совершенно очевиден. И в эту щель невозможности или способности руководить обществом, и выливается бурный поток недовольства снизов.
Да, и взрывает эту систему. И еще один очень важный вопрос, который мне хотелось бы подчеркнуть, роль так называемого субъективного фактора. Насколько важны были политические партии, организованные слои общества, вот то, что обычно называют политическими игроками, мне это слово совершенно не нравится, но сегодня оно прижилось, или они сыграли вторичную роль? Как на ваш взгляд?
Я сформулирую так формулу, может быть, если можно, там, можно так сказать.
Ну, профессорам можно и должно формулировать формулы.
Да, формула заключается в том, что если партия выражает глубинные интересы, она является мощным фактором развития
это
общества.
Это катализатор, но не создатель.
Дело в том, что могу сослаться на такой авторитет революционера, как Троцкий, который говорил, что низы намного левее, чем мы.
Это было уже после февральской революции?
В июле месяце, когда массы вышли на улицу, и некоторые, так сказать, с оружием в руках, большевики все делали для того, чтобы возглавить эти массы, чтобы не отрываться от них, но чтобы не привести к слому, потому что это было, так сказать, проявление активности революционности только в рамках Петрограда, в то время как Россия остальная молчала. И в этом отношении руководящая роль политических партий чрезвычайно большая. Чрезвычайно большая.
Но создать ситуацию они не могут. Я правильно вас
понимаю? Просто не могут. Это от них не зависит. Мы уже говорили о стихийном факторе. Вообще в обществе, где существует стихийное развитие, революция совершается всегда стихийно. И революция, если вы хотите устранить фактор революции, уничтожьте те классы, которые, так сказать,
и те противоречия, которые их вызывают.
Существуют, которые вызывают.
Давайте мы еще раз вернемся к февральской революции, к ее урокам для сегодняшнего дня. Прежде всего, объективные противоречия Российской империи, вот что лежало в основе этой огромной, сложнейшей, противоречивой волны, которая смела российскую имперскую систему. Противоречия, которые не были разрешены, противоречия в землепользовании, противоречия крестьянского вопроса, противоречия людей, которые составляли большинство населения России и которые не имели земли, будучи крестьянами, и которые были вынуждены идти в город, где они могли найти в большинстве случаев очень плохо оплачиваемую, нищенски оплачиваемую работу, и где разрушался весь их уклад жизни. Вопрос земли, нерешенность его, реальное мучительное противоречие военно-феодальной России.
Нужно здесь сказать одну вещь, что царизм пытался решить этот вопрос земельной расширения.
Последний клапан Столыпина.
Да, это Столыпинская реформа. Он пытался за счет разрушения общины, хотя из общины просто вышло около 14%, не больше, и он пытался это сделать, дать, так сказать, провести капиталистическую модернизацию сельского хозяйства при сохранении помещичьей собственности. Ну, вот в этом отношении эта реформа, у нас ставят памятники сегодня Столыпину, но это была неудачная реформа.
Ну, это классический пример попыток изменить объективную экономическую, общественную, политическую ситуацию, при этом ничего не меняя.
По существу,
не меняя систему отношений собственности, не меняя систему отношений власти, изменить систему отношений собственности. Так не бывает. Невозможно уйти от олигархического диктата в современной России, не отняв значительную часть собственности у олигархов и политической власти тоже. Поэтому надо понимать, Столыпинская реформа – это хороший урок. Так решить проблему нельзя. То же самое касалось проблемы войны и мира. Попытка любой ценой победить, ничего не меняя в ситуации чудовищной мировой бойне, она была обречена на абсолютную, бессмысленную дальнейшую смерть, смерть миллионов людей. Это одна сторона медали. Выход из войны для той системы, для той власти был тоже невозможен, заключение мирного договора тоже был невозможен. Отсюда патовая ситуация, которая была чревата взрывом и которая вызвала взрыв. Ситуация с рабочими, когда экономический рост промышленного производства сопровождался ростом, постоянным ростом поляризации, создало напряжение, которое вывело рабочих на улицы. И все это формально проявлялось во внешних проявлениях, внешних забастовочных, революционных действиях, но внутри вот этот кипящий котел. И политические партии, которые помогли этой революции, но не создали эту революцию. Пожалуй, это главное, что надо было бы сказать о февральской революции. Это не все. Может быть, только главное. Мы обязательно продолжим наш разговор через неделю. Напомню, в студии сегодня был Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и Борис Федорович Славин, доктор философских наук, профессор Московский педагогический государственный университет. Мы говорили о феврале, о революции, которая началась 100 лет назад, о революции, которую мы будем прослеживать неделя за неделей на протяжении всего этого года, и разбираться, что это было, какими были ее противоречия, к чему они привели сегодня. И гордиться, и извлекать уроки. Это очень важно. Давайте работать вместе. До новых встреч.